Радиомаяк.ру представляет. Почему это шедевр?
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем доброго дня, 12 часов 8 минут, московское время. Денис Николаев.
Алексей Веселкин, здравствуйте. И у нас рубрика «Почему это шедевр?». Будем сегодня говорить про творчество Диего Веласкеса. И у нас на связи Виктория Анисимова, галерист, историк искусств. Виктория, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Вам, значит, нас слышно хорошо, прежде всего. Мы должны справиться о связи.
Ну, вроде как да. Чуть-чуть
вроде
прерывается,
как, да.
Но
хорошо.
Так все нормально.
Да. Вроде как да.
Пост с картинами, о которых мы будем говорить, уже размещен в нашей официальной группе ВКонтакте vk.com/mayak.fm. Заходите, вы его не пропустите, он самый первый.
Ну что, заканчиваем Испанию, если так можно выразиться.
Ну, если получится.
Звучит угрожающе.
Да, закончим, конечно. Заканчиваем Испанию, да-да. Закрываем ее.
Заканчиваем изучение, да, изучение испанского искусства 17 века. И подошли к самой его вершине. Было бы неправильно рассказать про все остальное, но забыть про Веласкеса, потому что это, ну, это не просто испанский художник, и не просто испанский, там, лучший испанский художник 17 века, но это вообще, ну, можно так сказать, лучший художник 17 века вообще. И, может быть, даже вообще лучший художник.
Во как, во как.
Ну, один из самых, да, конечно, крупных и любимых, наверное, всеми, я бы сказала, даже, ну, именно художниками в первую очередь, потому что Веласкес, он, я бы сказала, олицетворяет, как вот про Рафаэля мы говорили, да, что он олицетворяет творчество живописца вообще. Вот Веласкес в этом отношении, он даже, наверное, более близок к нам, ну, вот современным уже людям, и тем более там людям 19 и 20 века, потому что в нем, ну, то есть он ближе, во-первых, по времени, да, хронологически он ближе, и он олицетворяет, ну, живописность как таковую. То есть он настолько именно живописец, то есть не то, дело не в том, что он пишет, да, что он хочет передать, какую мысль, какую идею, там, ну и так далее, да, какой сюжет. Это все, в общем, я бы сказала, в какой-то степени меркнет, хотя про это тоже надо, это тоже все очень важно, это все меркнет перед его вот собственными живописными качествами. Веласкеса, про него можно ничего не знать, я имею в виду про сюжеты, про, ну, вообще, представим себе, что человек ну, из какой-то другой культурной, да, ситуации.
Инопланетянин.
С искусством. Да, ну, с инопланетянином не очень, потому что я не знаю, как у них там устроено,
да, визуально. Может быть, он ничего рассказать не сможет как раз, да, потому что у них все по-другому.
Вот, да. Допустим, скажем, что есть, ну, есть ли некий, да, дикий человек, который вышел просто вот откуда-то там из прерии или откуда-то он вышел, да, и никогда не был знаком с вот этой живописной культурой, но даже, я думаю, он получит просто колоссальное удовольствие, именно глядя на живопись. То есть Веласкеса достаточно, вполне достаточно просто, и недостаточно, на самом деле, когда на него смотришь, то этого всегда недостаточно. То есть как только уходишь, хочется вернуться обратно и смотреть дальше, потому что это необычайное, я бы сказала, такое наслаждение для глаза именно. Его живописная, ну, не знаю, манера, его способ, ну, вообще вот его форма его языка, так скажем, да.
Виктория, вот тут очень мысль важная, на мой взгляд. Вы сказали, что любой человек сможет описать, во всяком случае, да, в его там каком-то понимании, но описать он сможет. Он может назвать краски, какого цвета, там, если он цвета знает, различает. Он может сказать, что человек сидит, стоит, или чем он занимается, или композиция какая-то, что, на что это похоже. Ну, то есть это в любом случае вызовет некий отклик. То есть он может прочесть, вот грубо говоря, прочесть картину. Вы знаете, вот смех смехом, но мне сегодня, я не знаю, под утро приснился, значит, «Черный квадрат» Малевича. Я серьезно, может быть, я вчера...
Точно квадрат?
Слушайте,
цветной сон у вас был, Алексей Алексеевич.
Денис, отчество, представляете, что мне снится, Денис Евгеньевич? «Черный квадрат», все, то есть ничего.
Вот это пугает.
Ничего. И я поймался на мысли, думаю, так сказать, ну, Малевич сделал это осознанно, этот «Черный квадрат». Но если бы вышел бы человек, он, кроме того, что это «Черный квадрат», он же ничего не смог бы рассказать.
Ну да.
Мне просто это любопытно. Вот почему мне тут же пришло это в голову. Мы иногда отмечаем какие-то вещи, но расшифровать, сказать, что это такое, вот, это невозможно. Это в чистом виде выражение художника. Это моя, вот сейчас мы называем это акционизмом, там еще как-то какие-то вещи. Mm-hmm. А вот старые мастера, то, что вы сказали, что все художники, значит, вот любят или чтут, или я не знаю, каким словом обозначить Веласкеса, потому что они, как и люди, видимо, эмоционально все, что там происходит в этих полотнах, и как это сделано, видимо, осознанно или неосознанно, это попадает таким прямым сигналом. Последнее. Вот среди музыкантов, ну просто это пример такой очень понятный. Составляются же разные списки. Лучшие группы, там, 20-летие, там, лучшие песни, это. И как ни крути, все равно все, кто повзрослее становится, Битлз обязательно присутствует, потому что они в себе вобрали и гармонии, и мелодии, и аранжировки, и чувственность. И вот да. Среди музыкантов тоже, там в этом списке могут кто-то еще быть, но Битлз всегда присутствует. Я, чтобы, ну, как бы для нас, вот для себя тоже понять, с точки зрения профессионалов и художников, что такое Веласкес.
То есть Веласкес — это Битлз.
Ну, так получается, потому что вы сказали, что его признают все.
Да, но я как раз, знаете, я немножечко про другое на самом деле сказала. Я как раз сказала, я вполне согласна с вами и насчет того, что соединить, ну не соединить, а назвать Веласкеса Битлз, да, мировым Битлз, или, я не знаю, Битлз 17 века.
Извините, за такую аналогию просто.
Да, по совокупности, да, факторов, вот как вы сказали, по совокупности, да, некие там гармонии и формы, ну и всего прочего, да, и содержания. Но я-то как раз сделала акцент, что Веласкес даже без всего своего содержания, без всех своих идей, без всех своих мыслей, без всего своего построения композиционного и так далее, он просто удивителен именно по живописи, именно по вот форме, да, по форме, по цвету, по мазку, вот то, что составляет саму суть, ну, раньше составляло, да, саму суть художественного творения, так скажем, да, именно красками там на холсте или на какой-то другой основе, вне зависимости от того, что он несет, какую информацию. И...
Просто как он это делает, да, вы имеете в виду?
Да, то есть как он это делает? Делает он это, я не знаю, как он это делает, он делает это виртуозно и фантастически, он делает это совершенно не как другие, и все, кто хочет подражать, все, кто хотели подражать Веласкесу, они, в общем, ну, в какой-то степени терпели фиаско, и это какой-то собственный тонкий очень, какое-то собственное очень тонкое, да, такое ощущение и способность, так скажем. И хочу сказать, что на самом деле, в отличие от Битлз, Веласкес, во-первых, был неизвестен. Да, в 17 веке он был известен в Италии, был известен в Испании, да? Он был прекрасно известен при дворе мадридском, потому что он был, ну, можно сказать, главным художником, да, до своей смерти, до 60-го года. Но при этом он совершенно, ну, фактически не был известен в Европе. И далее, 18 век, про него тоже никто не знает. То есть все забыли про... Ну, не то, что все забыли, просто никто и не знал, потому что большая часть работ Веласкеса, естественно, находилась в испанских собраниях, ну, в испанских, в австрийских, ну, то, что мы называем позже австрийские, потому что это все общий дом, это все общая семья, да, Габсбургов, вы помните, что это вот такое наследие империи Габсбургов, разделившейся на разные части, объединявшихся, разделявшихся, да, которые владели огромным миром, огромной частью мира нашего. И в итоге Веласкес заново, так сказать, открывает, ну, понятно, что там Гоя его уже на рубеже 18-19 века, естественно, он его знает, и будущие французские импрессионисты, вот кто подняли Веласкеса, подняли знамя Веласкеса, и те, кто пытались в том числе использовать, да, его какой-то, именно его метод, его живописную манеру для создания своего собственного художественного языка, потому что Веласкеса они увидели то, что ничего не было ни в одной другой живописи. То есть они увидели в нем подлинность, они увидели истину, они увидели правду, которой совершенно не было в искусстве, конечно, ни французском, ни другом к этому времени почти не было. И поэтому, когда ты смотришь на работы там, Эдуарда Мане, например, или других, да, художников-импрессионистов, то ты вдруг, вот эта связь с Веласкесом, она очевидна, и потом, глядя на Веласкес, ты понимаешь, что как он современен. Он потрясающе современен в своих, не во всех, конечно, работах, но в каких-то своих работах. Вот, допустим, если сейчас мы посмотрим, давайте сразу откроем картину для убедительности, да, вот этого тезиса. Четвертое изображение – это портрет Луиса Луиса де Гонгар, это такой был известный испанский, с трагической судьбой поэт, который, вот этот портрет 22-го года, он в музее в Бостоне, музей искусств в Бостоне, и этот человек, и этот портрет, собственно говоря, так сказать, поменял судьбу Веласкеса, на самом деле, именно благодаря исполненному этому портрету, этот портрет попал, так скажем, в поле зрения ближайшего окружения Филиппа IV, уже короля, да, ставшего к этому времени королем, королем Испании. И именно после этого портрета, и после того, как Веласкес написал еще там один портрет, Филипп IV сказал, что да, взял его просто к себе и больше уже от себя не отпускал, да, и сделал его своим королевским художником.
Такой художник нужен нам самим.
Да, такой художник забрал его. Да, да, фактически так. И вот этот портрет Луиса де Гонгара, посмотрите, насколько он, ну, как, это невозможно представить, что это 17 век. Да. Даже это не 17, это начало 17 века, 22-го года.
Да, то есть, если сравнивать с тем, о чем мы говорили недавно, да, какой-то разрыв колоссальный.
Да, но даже не то, что он колоссальный в смысле мастерства, а в смысле того, что он очень современен. То есть это, если бы я вам не сказала, что это Веласкес, я думаю, что вы бы мне его датировали, ну, как минимум, 19 веком.
19-м.
Да, 19.
Ну, я вот так вот конец 19-го, начало 20-го, когда сейчас большие выставки были, там Репина, еще какие-то вот эти меценаты, там еще картины, портреты. Ну, мне что-то вот вдруг свалилось, что это действительно прям очень близко находится к тебе.
Да,
вне зависимости от страны, где находишься.
Да, это он сделал вот в тот период, и потом его манера будет меняться. И в этом отношении надо сказать, что Веласкес, он удивителен еще и тем, что это, конечно же, художник, с одной стороны, Испании. Это лучшее, что есть в Испании, так скажем, да, ну, по крайней мере, в 17 веке. Но при этом это, как, ну, как знаете, вот у нас есть художник, который олицетворяет все лучшее русское, например, да? Ну, там, не знаю, Серов или там тот же Репин, которого вы только что назвали, что вот Репин — это тут такое вот олицетворение, вот такое лучшее олицетворение русского искусства, там, не знаю, второй половины 19 века, да, так скажем. Вот про Веласкеса так можно сказать, но при этом ты понимаешь, что вся остальная живопись Испании, она вообще про другое. Она про другое. То есть Веласкес является частью Испании, но он при этом над Испанией. Он как бы не с ней. Он не может ее олицетворять. Он может быть ее, да, вот такой вот какой-то отдельной, яркой, самой яркой страницей. Но при этом вся остальная живопись, она развивается своим путем. Да, вот мы в прошлый раз с вами смотрели. Да. Вот она варится в своей каше. Да, Веласкес похож чем-то на это. Мы понимаем, что это не это. Что это вообще про другое. И вот это удивительное его, конечно, как сказать, состояние, что ли, такое, вот, да, это его такая исключительная особенность этого, этой личности, этого художника, наверное, личности, на самом деле, про которую мы ничего не знаем, про которую мы почти ничего не знаем. Да, то есть, ну, мы знаем факты его биографии, мы знаем, куда и как он ездил, как он появился при Мадридском дворе, какие должности он занимал. И, ну, то есть подробностей много, фактов много, но из этих фактов странным образом не вырастает личность. Вот это тоже, правда, это может быть как раз связано с испанской системой, потому что испанская все-таки, испанский двор и пребывание, знаете, вот твое собственное состояние при испанском дворе, оно такое, знаете, вот как они все ходили затянутых корсет, да? Как они были все не свободны, на самом деле, вот сегодня мы про это поговорим, все, начиная от самых там низов и кончая королем. Они все были не свободны, потому что они были часть системы. И при этом мы говорим, что испанцы одни из самых свободных, одни из самых свободолюбивых, да? То есть вот этот конфликт внешних каких-то границ, условностей, системы вот этой, да, существования мира, именно испанского мира, закованного в корсет, у каждого человека, да, есть свой статус, своя должность, своя ячейка, да, вот в этой таблице, так скажем, да? То есть ты не свободен, ты не можешь выйти за рамки этой ячейки, из этой клеточки. Но при этом ты внутри абсолютно свободен. Но ты не можешь эту свободу свою показать.
Слушайте, но вот это же замечательная вещь, потому что, как показывает практика, не всегда свобода внешняя, да, выражается, когда кто-то занимается искусством или еще чем-то, что она выражается и в произведениях. И бывают парадоксальные вещи. Все регламентированное, зажатое, но в себе имеет такую здоровую компрессию, такую энергию, что именно в художественных произведениях это выражается наиболее ярко. Так бывает.
Да, я же не даю этому оценки. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Это вот просто
нет,
так.
Нет,
вот
просто так как феномен. Потому что многие сейчас говорят, что самое главное быть каким-то там свободным и подразумевают под этим полную разболтанность и недисциплинированность.
Это уже не свобода, это уже анархия.
Денис Евгеньевич, понятное дело. Но это просто важно, что ты несешь ответственность за собственные поступки, ты являешься частью чего-то большого и при этом остаешься самостоятельным.
Да, это все правильно, но это нам немножечко дало, вот смотрите, то, что, как бы, знаете, такая, как бы мы сказали, внутренняя, я, ну, то есть не то, что я не то, чтобы я не имею права, но, как бы мне это сформулировать, я, как человек, да, не буду открыто выражать свое отношение, свои эмоции. Не потому, что это там плохо или нехорошо, а потому что так не принято. Вот просто так не принято. Вот в этой системе, да, вот в этой клеточке, да, вот в этих клеточках так не принято. Принято вот так, а вот так вот не принято. И это такое, это, я бы не сказала, что это внутреннее ограничение, но в то же время какое-то внутреннее ограничение. Но зато оно
Я думаю, даёт... что дисциплина, вот условность дисциплины такая. Да, поэтому что я имею в виду, да. Не то, что над тобой что-то висит, и ты не можешь это сделать.
Да, что вы совершенно правда, что это может выстрелить зато в другом. Это может выстрелить, сконцентрироваться, вот эта вся энергия, да, как бы невысказанная, да, она может в чем-то другом вдруг выстрелить в совершенно неожиданный момент. Ну, вот это такие вот, ну, просто беглые, да, беглые замечания по поводу Веласкеса, по поводу его искусства и, вообще по поводу этой ситуации испанской и того, что он совершенно там уникален и удивителен, и ни на что не похож. И я хочу, чтобы мы до перерыва, если у нас еще время, чтобы мы посмотрели ранние вещи, которые просто мы быстро их посмотрим. Это первая, вторая и третья картинка. Давайте посмотрим. Это «Завтрак» 19-го года. Это Христос в доме Марии и Марфы. Марфа и Марии. И «Ужин в Эммаусе». Это вещи раннего севильского периода, того периода, пока Веласкес еще жил, где, там, где он фактически родился, где он получал свое первое обучение. И, конечно же, Веласкес даже уже в это время понимал, и все понимали, да, ограниченность этой севильской школы в том числе. Поэтому ему, конечно, хотелось бы вырваться оттуда и переехать в Мадрид, но в силу очень жесткой системы, вот этой, как я уже сказала, да, структурной, дворовой системы, дворцовой, да, системы Испании, нужно было, конечно, получить протекцию, нужно было занять место, не просто быть художником, невозможно было просто быть в Испании художником, понимаете? Если ты хотел в Мадрид, то ты должен был быть придворным художником. А место, вот эта клеточка придворного художника, она была занята, да?
Работает там человек,
да,
понятно?
Да, уже работает человек, да. И, конечно, пробиться было очень сложно, все хотели, да, потому что это жалование, это постоянный заказ, да, то есть ты мог безбедствовать и расти, так скажем, по социальной лестнице. Но при этом еще нужны были какие-то покровители, какие-то, кто замолвит за тебя словечко, естественно, как всегда при придворном, да,
Протекция нужна.
Да, протекция была нужна. К этому времени Веласкес уже женится на дочери своего учителя Пачека, и тот, конечно, очень хочет, чтобы Веласкес тоже, в общем, рос, и чтобы, соответственно, вот в этой новой семье все было хорошо. И они отправляют его как раз в Мадрид, но в Мадриде ему не удается пробиться ко двору. Ну, вот в тот первый раз ему не удается пробиться ко двору, и он возвращается обратно в Севилью, и тут его, значит, нагоняет вдруг письмо, там, через месяц, о том, что вот эта клеточка освобождается, да, то есть художник, который был придворным, значит, вот он скончался, и там есть вакантное место, и можно за него, ну, типа, побороться. И совершенно ни на что не надеясь, да, Веласкес туда еще раз едет, селится в доме вот этого поэта, как мы уже говорили, пишет с благодарностью его портрет, этот портрет становится известен другу брата Филиппа IV короля, тот, значит, восхищен и заказывает свой портрет, и вот заказ брата Фердинанда, вы, по-моему, звали, инфант Фердинанд Филипп IV, видит этот портрет и говорит, все, я хочу этого художника заиметь, да, получить себе. Тут надо еще сказать, что Филипп IV – это король, ладно, не будем про него говорить, что это за король, но это, по крайней мере, человек, который очень интересовался искусством, который сам брал уроки живописи, и он понимал, в принципе, в искусстве, да, в живописи. Именно поэтому у него сработало, у него был глаз, и он сразу отметил этого молодого художника, да, ему это очень понравилось. Но возвращаемся к этим нашим ранним работам, для того, чтобы просто посмотреть, из чего вышел Веласкес. То есть Веласкес вышел из той же испанской школы, про которую мы говорили. То есть это Бодегонес, да, это караваджист, это такой, ну, посткараваджистское, или просто караваджизм еще, да, который существует. И это мы видели у Сурбарана, у Рибера, все то же самое, да, то есть Веласкес, ну, может быть, максимум, что он соединяет натюрморт и жанровую сцену, так называемый вот бодегон, да, в том числе. То есть это некая трактир или лавка, в которой происходит некое действие еще, да. При этом художник делает акцент и на натюрморте, и на фигурах одновременно, на неком действии. При этом действие, то есть жанровые какие-то взаимоотношения между людьми, ну, как в случае в «Завтраке», да, они, ну, вполне понятны, но они обыденны, там нет никакой такой особой конкретики.
Ну, разговор, спор.
Разговор, служанка наливает там вино или что-то там в бокал, все. И, как вы видите сейчас, секундочку, что натюрморт абсолютно в духе вот испанских бодегонов, то есть расставленные, широко расставленные предметы, которые мы хорошо можем видеть с разных сторон, там, да, и причем они разнообразны. Есть хлеб, есть стакан, с там, напитком есть тарелка с лимоном, есть отдельная, там, не знаю, фрукт какой-то, и все это так, знаете...
Рыбка тут лежит.
Схематическая рыба. Схематическая.
Я не случайно сказал, что-то захотелось.
Рыбки? Ну, рыбки, Алексей Алексеевич, я вас обрадую, у нас сейчас перемена.
Хлебушек, я к этому и говорю, да. Но перемена.
Перемена, все.
Перемена! Спасибо, товарищи.
Почему это шедевр?
Товарищи, хочу все знать, то есть товарищи дети, товарищи взрослые. Продолжаем, значит, да. Продолжаем нашу программу. Денис Винч, вы там?
Да. Я здесь. Напомню, мы говорим про Диего Веласкеса, и, точнее, мы слушаем, а нам рассказывает Виктория Анисимова, галерист, историк искусств. Присоединяйтесь, и те картины, о которых мы говорим, можно своими глазами сейчас увидеть в нашей группе ВКонтакте vk.com/mayak.fm.
Угу. Ну вот я быстренько вернусь к этим бодегон первым. И, ну то есть здесь очевидная связь, еще раз хочу подчеркнуть, с испанской школы, попытка преодоления этого некого караваджизма. Вы видите, что Веласкес пока еще очень скромен с точки зрения цвета, да, то есть он использует те же самые коричневато-буроватые оттенки в основном, да, то есть этот тональный колорит, плюс акцент на белой скатерти, контрастные тени, вот, ну, все, что мы уже говорили несколько раз и про караваджизм, и про других художников испанских. И при этом, если мы посмотрим вторую картинку и третью картинку, то здесь мы увидим еще одно новое явление, которое здесь не очень хорошо, конечно, так скажем, не то чтобы нехорошо выражено, но это явление выражено, но оно не очень, я бы сказала, здесь органично. Но я просто хотела бы, чтобы вы это заметили уже на ранних картинах Веласкеса. То есть смотрите, «Христос в доме Марфы и Марии» или «Ужин в Эммаусе». Во-первых, эти работы уже названы библейскими сюжетами, да, евангельскими сюжетами, евангельские сюжеты. Но эти евангельские сюжеты странным образом, да, здесь развиваются. То есть вы их можете видеть не на основной части композиции, а в неком таком окошечке, да, которое, ну, где-то там справа или слева. И это такое совмещение получается, да, то есть Веласкес совмещает мифологический, ну, евангельский в данном случае сюжет с тем же бодегоном, который мы только что с вами рассматривали, да, то есть, опять-таки, на переднем плане, ну, допустим, там служанка и старуха, рыба, яйца, там, не знаю, кувшины и все прочее, натюрморт и некая жанровая сцена, а на заднем плане, в маленьком окошечке, как бы в картинке это, или же это окошечко в другое помещение, там разворачивается, собственно, библейская история. Причем она должна быть каким-то образом связана с основным вот этим бодегоном, да? То есть, допустим, в сюжете «Христос в доме Марфы и Марии», где две старушки таким образом, старушка и молодая девушка таким образом олицетворяют одна Марфу, вот эта старая, да, молодая, изображая, ну, олицетворяет Марию, и фоном идет рассказ, вот этот притча о истории, которая носит фактически притчевый характер, да, о том, когда в доме Марфы и Марии двух сестер появляется Христос, и Мария слушает Иисуса, никоим образом не помогая в приготовлении пищи для гостя, да, а ее старшая сестра ее этим самым укоряет. А Христос на это будет отвечать, что тот, кто как бы вот внемлет ему, он, то есть он делает более правильно, чем просто попытаться там даже того же Христа или любого другого гостя накормить пищей, лучше взять от него ну какую-то, да, учение, поучение, знание, знание быть с ним рядом, да, вот это важнее в данный момент, чем угодить ему и приготовить ему пищу. То есть вот таким образом перекликается и перекликаются эти сюжеты, и даже некий нравственный, да, аспект какой-то возникает в этом смысле, ну, потому что это притчевый характер. Что касается истории об ужине в Эммаусе, то здесь вот такая чернокожая, да, служанка, перед которой, так скажем, вдруг предстает видение. Да? На заднем плане это вот Христос с учениками, который оказывается в Эммаусе после своего воскресения, и да, только в момент преломления хлебов они понимают, что это Христос, а до этого они его не узнают. То есть вот такое странное хитросплетение сюжетов. Да? Мы видели разные хитросплетения реальности и библейского сюжета. Да? То есть, допустим, могли брать испанские или итальянские художники евангельский сюжет, но одевать героев в современные одежды, перемещать их в реальную среду там 16 или 17 века. Это мы видели. Но вот такое странное сопоставление, да, как бы картины в картине, так скажем, да, вот это мы видим у Веласкеса впервые, и, пожалуй, вот с вами мы точно это видим впервые, и это такой своеобразный его ход мысли, так скажем, да, который на какое-то время потом прервется, и вроде бы Веласкес про него забудет, но потом в более поздних работах к этому все-таки, наверное, обратится, но на новом уровне. Ну и дальше давайте просто посмотрим портрет, да, портретную серию, потому что, конечно, Веласкес в первую очередь известен, наверное, именно как портретист, и при Мадридском дворе он выполнял именно эту роль. Это могли быть портреты королевской семьи, прежде всего Филиппа IV и его ближайшего окружения, королевы, детей, пока там разные дети были, там маленькие, взрослые, умершие, не умершие, я имею в виду, потому что двор оказался без наследника, да, в какой-то момент вот этот Бальтасар, портрет, конный портрет, которого мы видим, это седьмое изображение, здесь он еще вполне себе такой цветущий, да, мальчик, а в 17, по-моему, лет он уже умрет, и Филипп IV очередной раз окажется без наследника, именно мальчика, без наследника престола, и это все, конечно, сильно повлияет, в том числе и на психологическое состояние самих испанских правителей, так скажем, там и так было своих проблем, плюс вот отсутствие мужского наследника, это тоже была проблема определенная. И это вот портрет, просто показываю серию портретов, смотрите.
Ну, конный портрет, вот, который вы сказали, мальчика, да. Он достаточно насыщенный по цвету.
Такой, прям, вы знаете, здесь он действительно насыщенный по цвету, здесь это совершенно цвет, вот я сейчас вижу, по крайней мере, на своем компьютере, это даже не то, что, это совершенно не связано с реальностью, там действительно присутствует много голубого цвета, но у меня, вот, например, лошадь какая-то вообще чуть ли не красная, это не так.
Да, она розоватая.
Оранжеватая, да.
Да, в интернете можно найти более благородную цветовую гамму, потому что уж что-что, Веласкеса нельзя обвинить в дурном колорите, так скажем, потому что Веласкес как раз и знаменит своим колоризмом, своим особенностями, да, колорита. И вот здесь хочу обратить ваше внимание. Смотрите, вот первые два портрета, которые мы смотрели, портрет Луиса де Гонгоры, он написан вот в этой сдержанной, да, серо-бежевой гамме, так скажем, да? То есть эти портреты отличаются, этот портрет и портрет Филиппа IV, вот так называемый Филипп IV с прошением, это портреты такие монохромные, да, причем они удивительны тем, что там почти не прописано пространство, да, то есть пространство дано неким таким серо-бежевым цветом, и на фоне вот этой серо-бежевой, в общем-то, светлой гамме выделяется темная фигура с бледным, очень бледным бледными лицами, да, бледноликие герои в темных, в черных почти одежды, отороченных там где-то белыми воротниками, и фактически все. И это удивительно, потому что это совершенно не было свойственно в этот период ни одному, ни одной системе парадного портрета. Ведь, посмотрите, Веласкес как придворный художник не может работать вне системы, в том числе вне системы и канона парадного портрета. В этот период в моде барочный, да, портрет. Представитель его Рубенс. Рубенс, кстати, тоже работает на испанскую, да, в том числе монархию. Это пышные портреты, пышные задники, драпировки.
Да, вот, детализации вот, много всяких предметов.
Да, всякие горделивая поза, что-то такое, да, такое внутреннее, как вот это желание надел на себя маску, то, что называется, да, вот надел маску репрезентативной такой героичности. О, и вдруг Веласкес это все убирает, этого всего нет. И самое удивительное, что это безумно нравится самому королю. Вот представьте себе, да, король, который видит в этом важную ценность. И вот в эти периоды, в 20-е, во второй половине 20-х, в 30-х годов, манера Веласкеса будет вот приблизительно такая, то есть она будет монохромная. И это, знаете, такой странный портрет, знаете, вот то, что я уже говорила, психологически закрытый образ. То есть вроде психология есть, но она закрыта. Да? То есть она не вырывается. Вот одновременно с ним будет работать Рембрандт, да, который, наоборот, будет создавать вершины психологического портрета. А Веласкес тоже создает психологический портрет. Но это удивительное свойство, когда психологизм достигается закрытостью, не открытостью, да, этого психологизма. Это удивительная такая вот, как бы, такой вот, да, феномен тоже, скажем.
А что королю-то нравилось? Почему ему действительно, это же такой отход от роскоши, знаете, от двора, кажется, практически цветов даже нету.
А мне кажется, что это тоже свойство испанского двора, потому что это вот эта внутренняя сдержанность, она прочитывалась у них как благородное качество.
Благородство, как это слово хотел бы.
Да, это благородная сдержанность. Мне кажется, они даже в этом смысле видели свое превосходство над всеми остальными, которые кичатся и показывают себя.
Да. То есть им остальным обязательно для того, чтобы показать свою значимость, нужен был такой богатый антураж, а мы можем себе позволить вот эту тонкое благородство.
Да, вот мне кажется в этом. Но постепенно он, конечно, начинает добавлять в этом краски. Хочу вот шестое изображение. Это Филипп уже старый, уже пожилой, да. И это уже 55-й год, за 5 лет до смерти самого Веласкеса он пишет. В принципе, даже колористическая гамма сохраняется такая же, но виртуозность, мазка, свет, да, блики, которые падают. У этого Филиппа всегда, знаете, такие волосы, ну, такого золотистого, такого странного цвета. И вот сочетание, с одной стороны, этого странного лица, этого лица с признаками врождения, да, как мы все знаем, потому что они там все женились друг на друге, и там, конечно, было генетически все не очень хорошо. И не очень легкая судьба у этого, естественно, человека. И все вот это вместе, это здесь видно, это здесь есть. То есть поздние портреты, они более... Такое ощущение, что постепенно-постепенно вот этот ты все равно не то чтобы раскрепощаешься, но ты устаешь держать вот эту собственную внутреннюю закрытую маску, да? То есть ты как бы чуть-чуть себя отпускаешь. И, возможно, это и не очень нравилось. Но, конечно, после знакомства с Рубенсом и со всеми другими художниками Веласкес и после поездки в Италию, потому что очень важно, что он едет в Италию, он начинает добавлять цвет, и как раз конный портрет принца Бальтасара, он с цветом, потому что Веласкес уже, да, перешел на новую такую стадию. Дальше мы уже будем видеть не монохромного Веласкеса.
Сейчас мы продолжим, паузу. Но через...
Да. Маленькая пауза.
Почему это шедевр?
Да.
Продолжаем
выяснять.
Потому что времени шедевр? Совсем нету.
Да, хорошо,
командуйте. Соответственно, давайте посмотрим портрет Иннокентия X, папы, римского папы, в 1650 году исполненный. Это портрет, который, безусловно, принес известность вне Испании Веласкесу, и портрет, который был воспринят папой, который воскликнул «Тропо вера», то бишь «слишком правдиво». да? То есть вот эта вот правдивость, истинность, она здесь была, но, да, видна и для итальянца, это, нет, для итальянской школы это было слишком, но и для испанцев это было на самом деле слишком, но, знаете, такое ощущение, что здесь Веласкеса прорвало, то есть, выйдя за пределы Испании, да, и это же он в Ватикане делал, его как будто бы, вот, да, как будто бы какая-то завеса упала, да, и он, истинная сущность вот этого папы, она просто, вот, ее просто, она просто поперла, да, и она негативная, mm-hmm. потому что это отталкивающий, достаточно отталкивающий образ, он правдив и устрашающий, да, то есть вот вся, некий негатив внутренний вот этого, вот этой личности, он здесь вдруг просто вышел на поверхность, то, чего не было в Филиппе IV, например, вообще, да, и во всем королевском окружении, это тоже удивительно. От этой же итальянской поездки сохранилась в той или иной степени Венера зеркалом, знаменитое произведение 51 года, потрясающе, тоже новаторское, потому что здесь совершенно другое понимание мифа, да, то есть нету идеальной Венеры, здесь ушла вот эта идеальная Венера, осталась реальная девушка, причем которую он показывает со спины, а не с лица, как это было принято, и при этом разделяет образ на две части, то есть показывая тело отдельно, лицо отдельно, отраженное в зеркале. Вот это то, что Веласкес уже делал, помните, в доме Марфы Марии, да, отделяя один сюжет от другого, да, или отделяя одну какую-то идею от другой, вот то же самое делает Венере зеркало. И дальше мы не будем останавливаться на портретах шутов, хотя портреты шутов — это одна из тоже вершин его творчества, творчества 17 века вообще портретного, но нельзя не сказать о Мининах, да? В 56-м году он пишет «Минины». Странная картина, самая завораживающая картина, одна из самых волшебных картин, которая вообще существует в истории, по крайней мере, европейского искусства, которая всех, конечно, удивляет, привлекает, даже мне масса загадок. Мы чувствуем себя участниками этого действа. Так она устроена, то есть здесь устроена картина, именно устроена. Здесь изображен интерьер мастерской художника, куда пришли определенные люди двора, да, то есть пришла принцесса, инфанта Маргарита, пришли ее фрейлины, менины, да, которых называют, пришла ее карлица, пришла ее собака и еще необходимые лица, которые должны ее сопровождать. И в этом отношении принцесса, инфанта Маргарита абсолютно не свободна. Это уж кто уж здесь не свободен, то это она вообще не свободна, потому что она не может даже попить воды, сама себе налить, потому что ей она должна только это указать там кивком головы, ей обязательно должны это принести. Mm-hmm. И мы не понимаем, что здесь происходит, да, то есть зритель не сразу понимает, что здесь происходит, кого пишет художник. Сам, и это автопортрет еще, да, потому что
слева... Да, он же там расположен, же он.
И стоит Веласкес, это Веласкес, который пишет портрет. Мы стоим перед картиной, картина очень масштабна, и нам кажется, что мы смотрим, они все смотрят на нас. Из 9 действующих лиц, из 9 персонажей, которые там расположены, 6 смотрят на нас. Поэтому нам ощущение, что у нас ощущение, что все смотрят на нас. А кто мы такие? Мы себя... Угу. И кого пишет вообще в данном случае, кого пишет Веласкес? И это правда. Веласкес пишет супружескую чету короля, который отражается в зеркале. Да.
В зеркале.
Да. Это король Филиппа и его вторая супруга, забыла, как ее зовут, австрийская, неважно, вторая супруга Филиппа IV. И тут еще вопрос, отражаются ли они в зеркале, или отражается картина Веласкеса, уже написанная им в зеркале. Вот в чем дело. Потому что саму эту картину Менина, ее многократно раскладывают, да, и измеряют с точки зрения перспективного всякого сокращения и все прочее, точек схода, и понимают, что не может быть такое, что, если, что скорее всего, это лицевая часть холста, которая у нас, нам не видна, но именно отражается в зеркале. Потому что эффект получается такой, что мы стоим на месте короля и королевы, да? И нам кажется, что если мы подойдем поближе, то в зеркале будем отражаться мы. Да? Да? Эффект-то в чем? Что если мы думаем, что король и королева стоят на нашей, вот, да, как бы в центре перед картиной, то и они отражаются в зеркале, и все пришли именно к... как бы лицезреть этот момент, да, то мы, встав на место короля и королевы, оказываемся, и мы должны отражаться в зеркале, но мы в зеркале не отражаемся. Да? И вот это, конечно, волшебная загадка и волшебное чувство, потому что натурализм, правдивость этого всего усугубляется тем, как он пишет интерьер, как он пишет освещение, да, освещение из разных точек зрения. То есть это все очень натурально, так скажем. И это все преображает и все втягивает нас в это полотно. И одновременно, что это такое нам показывает? Он нам показывает опять вот эту систему испанского, испанскую систему, да, испанский мир, где присутствуют все в четкой иерархии, от короля до королевы, до карликов и собаки. Это все вот эти части этой системы, части вот клеточки этого механизма.
Это, знаете, такое закулисье получается, потому что если он пишет короля с королевом, и портрет этот был бы где-нибудь выставлен, никто же не знает, что в этот момент творится в мастерской художника. А на это пришли посмотреть все. Там даже дяденька по лестнице поднимается, тоже заглянул, как там дела
он,
идут.
Нет, он не
как
заглянул,
съемки клипа-то
он
идут.
Открыл, он приоткрывает дверь, потому
свет
что...
открыл.
Свет открыл, и он вводит эту самую инфанту, потому что инфанту должны сопровождать там определенное количество людей. Ясно, она не может просто ходить, да? То есть это... Тут все персонажи не случайные. Тут нет ни одного случайного, даже собака не случайно забежавшая. Это собака, которая тоже выполняет функцию при дворе, так скажем, да, и которая тоже, на самом деле, знает роль свою. Да, знает, где лечь, где встать, когда там что сделать. Вот. То есть это удивительная закономерность, удивительный вот этот механизм работы этого, да, этой системы. Удивительная эта четкая иерархия и удивительный ее обман, потому что все не так, как кажется. Да, потому что все, что должно быть свободно, все, что должно быть легко, это все эти персонажи, да, которые обладают максимальной властью, они на самом деле не свободны, а более свободны те, которые этой властью не обладают. То есть вот такие вот обманки.
Спасибо большое. У нас на связи была, ребята, Виктория Анисимова, галерист, историк искусств. Мы прощаемся до завтра. И, товарищи взрослые, в субботу и в воскресенье
не забудьте включить «Маяк» детям.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.